15. Уже больше получаса назад Фабиан должен был заехать домой, забрать Соню с детьми и поехать вместе с ними на барбекю к Муландеру. Но он был где угодно, только не на пути домой. Сейчас было важно не терять драгоценное время. Он позвонил Тувессон и оставил на ее автоответчике короткое сообщение. Вероятно, она упорно добивалась от датчан разрешения забрать «Пежо». Она ведь не может знать, что полученная им информация во многом облегчила бы ее работу. В ожидании звонка Тувессона он пробрался в дом Гленна через дверь на террасу и осмотрел его, но не нашел ничего интересного. Несмотря на это, Фабиан был полностью уверен, что безошибочно определил мотивы преступления. Гленн Гранквист был не на солнечном берегу, не в Болгарии. Гленн Гранквист был мертв. Также Фабиан был уверен в том, что говорил с преступником. Они хорошо сыграли свои роли, при том, что, вне всякого сомнения, оба понимали, как на самом деле обстоят дела. Фабиан припарковался у полицейского участка и поспешно прошел внутрь. На охране никого не было, и ему пришлось в первый раз использовать свой пропуск. К собственному удивлению, он вспомнил код и, пока ехал в лифте наверх, позвонил домой.
«Привет, папа. Мама говорит, что ты должен был быть здесь еще полчаса назад».
«Да, малышка, мама совершенно права». Он вышел из лифта. «У папы на работе возникли кое-какие дела, и папа должен с ними разобраться».
«Она так и сказала. А еще она сказала, что сегодня, наверное, никакого барбекю не будет, и что наверняка это ты звонишь».
«Так и сказала? А откуда она смогла все узнать?»
«Не знаю. Но ведь только у тебя и у той, которой нельзя звонить, есть наш новый номер. И если бы ты захотел позвонить маме, ты бы позвонил ей на мобильный. А ты надеялся, что к телефону подойду я или Тео».
«Из нее выйдет хороший полицейский», — подумал Фабиан и попросил свою дочь передать, что барбекю точно отменяется, поскольку Муландер тоже будет работать всю ночь. Он прошел в свой отдел, но никого там не застал. Куда все запропастились? Ну, конечно, сегодня пятница, но в самом разгаре расследования преступления, которое может стать самым тяжким в истории полиции Хельсингборга. Он открыл дверь в кабинет Астрид Тувессон, где было так же пусто, как и во всем отделе. Подошел к панорамному окну и достал свой мобильный, чтобы опять позвонить ей. Но тут позвонили ему. Это был Муландер.
«Алло, ты где есть?»
«Где?
На работе. А какого черта ты там делаешь?»
«Тут выяснились кое-какие обстоятельства по делу, так что, думаю, нам надо сегодня все отменить и...»
«Что значит отменить? Барбекю уже жарится. Ничего отменить нельзя», — сказал Муландер без тени интереса к тому, что могло выясниться последствия.
«К сожалению, Ингвар, мне надо работать. Давай отложим до другого раза. Кстати, а ты не знаешь, где Тувессон?»
«Здесь. А где же ей еще быть?»
Фабиан посмотрел на мобильный так... будто ему звонили с другой планеты.
«Добро пожаловать и проходите. Вы, наверное, новенькие?» — закричала женщина.
Она явно гордилась своим слишком сильным загаром.
«Мы только вас и ждем. Меня зовут Гертруда Муландер. Входите, входите. Что будете пить?»
Соня с детьми вошли вслед за Гертрудой в дом, и Фабиан сразу же почувствовал облегчение. Они ехали сюда не больше четверти часа, но в машине стояла гнетущая, почти невыносимая тишина. Он спросил о Луизиане, правда ли там так красиво, как все говорят, и собираются ли они туда еще раз. Соня не затруднила себя ответом ни на один его вопрос. Но когда они приехали, он понял, что настроение у нее улучшилось. Им явно была нужна именно такая Гертруда. Пройдя в дом, Фабиан убедился, что Ингвар Муландер женат на настоящем коллекционере. На стене в гостиной висела одна из самых больших коллекций тарелок, которые он когда-либо видел. А в шкафу-витрине с подсветкой вместо бокалов и бутылок стояли хрустальные совы всех мыслимых форм, цветов и размеров.
«Правда красиво?» —
воскликнула Гертруда, идя им навстречу. Фабиан кивнул, хотя никогда не понимал увлечения хрустальными безделушками.
«Это ты собираешь?»
«Нет, но я положил начало этой коллекции, когда первый раз путешествовал на поезде по Европе».
«Значит, это Ингвар?»
«Ингвар? «Ты считаешь, что он способен увлечься хрустальными безделушками?» —
спросила она так, словно никогда не слышала более глупого вопроса.
«Нет, честно говоря, я не знаю, кто, но догадываюсь, что большинство моих друзей приложили к этому руку. Теперь ты тоже об этом знаешь, и в следующий раз здесь окажется новая маленькая сова».
«Получается, люди покупают их и ставят сюда, ничего не говоря?»
«Не спрашивай меня. Пойдем, тебе надо что-нибудь выпить».
Гертруда провела его в сад с задней стороны дома. Сад оказался именно таким, каким его себе представил Фабиан после того, как увидел дом. Лужайка с садовыми гномами, ветряными мельницами и фонтанами была подстрижена так скрупулезно, что ее можно было принять за компьютерную анимацию. Здесь был даже маленький пруд с мостом. Матильда попала в настоящий рай, и она носилась туда-сюда по участку, словно хотела побывать во всех местах сразу.
«Папа, иди сюда! Посмотри, в пруду полно рыбы!»
«Не сейчас. Покажи лучше Теодору», — прокричал он в ответ. Теодор, каким-то чудом сумев оторвать глаза от мобильного, посмотрел на него усталым взглядом. В гостях собрался весь отдел. Даже Флориан Нильсон, в честь приема надевший красную рубашку с боковой застежкой, которая навела Фабиана на мысль о Миджьюре и о том, как давно он не слушал его сингл «After a Fashion». Сам Муландер стоял у мангала с таким видом, будто речь шла о жизни и смерти.
«Наконец-то! Фабиан, иди сюда, познакомься!» — прокричала ему Ирен Лилья, стоявшая рядом с коротко подстриженным мускулистым мужчиной в потертых джинсах, розовой рубашке и с большой щепоткой жевательного табака под губой. Фабиан подошел поздороваться. «А мы уже начали беспокоиться. Где же ты?» — сказала Лилья. «Это Фабиан, мой новый коллега. А это Хампан».
«Ты тоже полицейский?» — спросил Фабиан, пожимая мужчине руку.
«Нет, я ее парень», —
ответил мужчина, улыбнувшись так широко, что стала видна половина щепотки.
«А, вот оно что. Тогда понятно».
Фабиан посмотрел на Лилью, но не получил никакой помощи.
«Тебе лучше к ней не прикасаться, а не то отведаешь вот что», — продолжил мужчина и напряг один бицепс.
«Вау», — рассмеялся Фабиан. И сразу услышал, как жалко звучит его смех. «Пойду поищу, что выпить».
Он подошел к сервировочному столу, открыл пиво и спросил себя, хватит ли одной банки. Соня, похоже, пила уже второй бокал красного вина и горячо обсуждала с Гертрудой свою живопись. Фабиан, воспользовавшись моментом, присоединился к Астрид Тувессон и Утесу. Каждый держал в руках джин-тоник и рассказал им, что, по его мнению, ему звонил преступник.
«А почему ты так думаешь?» — спросил Утес.
«Он звонил с телефона Глена Гранквиста, а я уверен, что Глен мертв».
«Ты хочешь сказать, что его убили?»
Тувессон сделала большой глоток. Фабиан кивнул.
«У него в саду было полно колючей проволоки и сигнализации, как будто он готовился к тому, что преступник придет и за ним, что, по-моему, тот и сделал».
«Боже мой, а что он сказал, когда позвонил?» — спросила Тувессон.
«Я попытался позвонить ему, и он мне перезвонил».
«С мобильного Гленна?» — спросил Утес.
Фабиан кивнул.
«Он утверждал, что находится в отпуске на солнечном берегу в Болгарии, куда улетел в четверг. То есть в тот день, когда в газетах написали об убийстве Йоргена Польсона».
«Да, бессмысленно тратить силы на то, чтобы натянуть в саду массу колючей проволоки, а потом взять и уехать в Болгарию», — заметил Утес.
«Надо связаться с авиакомпаниями», — сказала Тувессон.
«Займусь этим завтра прямо с утра», — сказал Утес.
«Хорошо».
«Но, может быть, стоит как следует осмотреть дом?» — спросил Фабиан.
«Разумеется», — сказала Тувессон, опустошив свой бокал. «Я только должна сначала связаться с Хексель и получить ее разрешение».
«Кто еще, кроме меня, хочет добавки?» Утес поднял свой пустой бокал.
«Не откажусь от еще одного глотка», — ответила Тувессон и пошла с Утесом.
Фабиан не знал, смеяться ему или плакать. Вместо того, чтобы вплотную заниматься делом и прорабатывать различные версии, они едят барбекю и выпивают.
«Ну что ты тут стоишь, погруженный в раздумья?»
Лилия протянула ему открытую банку пива.
«Пойдем, я кое-что тебе покажу».
«Да как-то страшно».
«Ты не обращай на Хампана внимания. Он шутит. К тому же далеко от еды он не отойдет».
«Ну, во всяком случае, как я понимаю, за последние несколько часов вы опять сблизились».
«Ну, это ты преувеличиваешь. По какой-то причине, не спрашивай почему, Муландер его тоже пригласил. Когда я сюда пришла, он был уже здесь. Но мне плевать».
Она потянула Фабиана в дом и в подвал.
«Если бы Муландер не был моим коллегой, я бы пришла в ужас».
Она зажгла верхний свет, и только тогда Фабиан понял, что она имеет в виду. Они оказались в комнате, доверху набитой полками, витринами и стеклянными прилавками, заставленными, в свою очередь, самыми разными предметами, разбитыми на группы. Настоящий музей коллекций. Фабиан вспомнил, что на острове Готланд кто-то открыл такой музей. Но собрание Муландера было более дорогостоящим и эффектным. И к тому же не таким разнородным, как на Готланде, где было все, от волшебных палочек до пишущих машинок. Здесь главенствовала одна тема — убийство. Однако с целым рядом подрубрик, таких как охота и рыбалка, отравляющие вещества и различные орудия преступления, начиная с огнестрельного оружия и кончая ножами и обыкновенными инструментами. После более пристального осмотра Фабиан выделил рыболовство в отдельную главную рубрику наряду с убийством. Почти половина коллекции состояла из вещей, имеющих отношение к рыбной ловле. Там были блесны, удочки, сачки, сети и чучело рыб в больших количествах. В одной витрине хранилась даже коллекция засушенных мух, рядами пришпиленных к подушечке.
«Он, несомненно, чувствует детали», — заметил Фабиан, изучая коллекцию скальпелей.
«Наверное, поэтому он один из лучших криминалистов. Он фанат своего дела».
Лилия выдвинула подбитый красным бархатом ящик, который наверняка предназначался для хранения украшений. Но в данном случае в нем хранилась коллекция пуль, каждая со своим номером.
«Каждый кого-то убили».
Она выдвинула еще один ящик с пулями.
«А этими только ранили».
Фабиан посмотрел на ряды так или иначе деформированных пуль. В первом ящике он насчитал 38 угасших жизней. Сколько людей их оплакивает, никто и не считал.
«А почему ты не спрашиваешь, узнала ли я что-нибудь о Клайсе Мельвике?»
«А ты узнала? Я решил подождать до понедельника. Похоже, все взяли выходной».
Лили улыбнулась ему лукавой улыбкой, но тут зазвонил мобильный.
«В чем дело?» «Что? Я просто показываю Фабиану коллекцию Муландера. Прекрати. Если ты мне не веришь, спускайся сюда».
Она прервала разговор и закатила глаза.
«Извини. Так на чем мы остановились?»
«Мельвик».
«Именно. После средней школы он 4 года учился в гимназии Тихо Браге с техническим уклоном. Самые лучшие отметки. После этого учился в Лундском университете на врача, а в 1990-м стал работать терапевтом здесь, в Хельсингборге».
«А Руне Шмекель ведь тоже был врачом?»
«Был, но на гораздо более высоком уровне. Руне же хирург и один из самых лучших в стране в своей области. Как бы то ни было, в 1993 году что-то произошло. Клайс попадает в отделение неотложной помощи здесь, в Хельсингборге. И ты только послушай».
Лилия достала из кармана джинсов сложенный листок бумаги, развернула его и стала читать вслух.
«Сломанная челюсть, тяжелые черепные травмы в результате сильных ударов по голове, вероятно, ногами, 5 сломанных ребер, внутреннее кровотечение и так далее, и так далее. Посмотри сюда».
Она протянула фотографию настолько избитого, распухшего и до такой степени деформированного лица, что от одного взгляда на него становилось больно.
«Получается, его кто-то избил?»
«Я бы скорее назвала это покушением на убийство. Он перенес 36 операций. Чудо, что он вообще выжил».
«Где-то сказано, как он получил эти травмы».
Лилия покачала головой.
«Его спрашивали, но он отказался отвечать».
«А потом что?»
«Ничего».
«Что значит «ничего»?»
«Больше я о нем ничего не нашла. Ясно, что если копать глубже, можно что-то разыскать, но это последние сведения».
«А он мог умереть?» Лилия пожала плечами.
«Может быть, или уехал из страны».
Фабиан впился зубами в свиное каре и понял, что страшно проголодался.
«Ничего в жизни не ел вкуснее этого каре», — сказала Соня, и остальные гости с ней согласились.
«Спасибо, Соня», — отозвался Муландер. «Но, для твоего сведения, это называется не каре».
«А как же?»
«Лопаточный край».
«Ингвар, только не начинай опять», — попросила Гертруда.
«Но ведь это лопаточный край. Почему бы не называть вещи своими именами?»
«Потому что это звучит не так приятно и аппетитно», — Гертруда повернулась к Соне. «Не обращай на него внимания. Но если хочешь узнать секрет, почему так вкусно, то это его маринад. Никто не делает такой маринад, как Ингвар. Я часто говорю, что ему надо издать поваренную книгу с рецептами одних только маринадов».
Она подняла свой бокал.
«Ваше здоровье, и спасибо всем, что пришли».
Они выпили, и ужин продолжился. Чем больше они пили, тем становилось приятнее. Они перескакивали с одной темы на другую, спорили, насколько на самом деле виноваты врачи во внезапной смерти Майкла Джексона, а уже через секунду обсуждали финальную игру в чемпионате мира по футболу, в котором Швеция даже не участвовала.
«Невероятно красиво!» — вскричал Утёс после того, как заявил, что это был первый за долгое время финал, от которого у него не заболел живот.
Даже Соня получала удовольствие и несколько раз посылала Фабиану улыбки с другой стороны стола.
«А какие картины ты пишешь?» — полюбопытствовала Тувисон. «Подводные изображения рыб, крабов, различных мальков и так далее».
«Люблю рыб», — сказал Муландер, подняв бокал.
«Нет, ты любишь лишать их жизни», — возразила Гертруда. «И хорошо продается?» продолжила Тувисон, которая, похоже, всерьез заинтересовалась. «Ну, на самом деле слишком хорошо. Я не делаю ничего нового. Все только и хотят этих проклятых рыб». «Один мой приятель попал в такую же ситуацию», — сказала Тувисон. «Он тоже художник. Один раз он сделал скамью из бетона, на котором выбил надпись «Скамья лжеца». С тех пор прошло несколько лет, но он по-прежнему занимается в основном этим. Покупатель сам решает, какую делать надпись. Ловко придумано, и ему есть чем платить за квартиру. По-моему, он даже сделал несколько скамеек к свадьбе принцессы Виктории. Но возникает вопрос, он художник или рабочий по бетону?»
«Ответ требует основательного обеда», — сказала Соня, подняв пустой бокал. «И добавки».
«Принято»,
— Тувисон налила Соне в бокал. «Но почему вы сюда переехали?» — спросила Лилия. «Ведь Стокгольм — потрясающий город».
«А по-моему, не город, а говно», — подал голос Хампан. «Я был там 3 раза, и не вижу ни малейшей причины, почему в нем надо жить. Люди там психованные, даже не могут спокойно стоять на эскалаторе. Бегут, как ненормальные, к поезду в метро, хотя через минуту придет другой».
«Хампан, я спросила не тебя, а Соню».
Хампан стал хлебать свое пиво, и все повернулись к Соне, словно ждали от нее развернутого, но четкого ответа, которого, что прекрасно понимал Фабиан, у нее не было. Он настоял, а она согласилась. Он собрался было ответить, но его остановила Лилия, которая хотела получить ответ только от Сони.
«Но мне всегда нравилось в Сконе. Весна приходит на месяц раньше, а осень на месяц позже. И потом я надеюсь, что смена обстановки поможет мне в моем творчестве. И когда Фабиану предложили здесь работу, никаких сомнений не возникло». Она подняла бокал. «За Сконе!»
Они выпили, и Фабиан послал Соне воздушный поцелуй. Она хорошо справилась. Настолько хорошо, что он сам ей почти поверил.
«Меня так легко не обманешь», — с улыбкой сказала Лилия, и
Соня с недоумением посмотрела на нее.
«И, честно говоря, думаю, остальные такого же мнения. Понимаешь, мы ж полицейские и привыкли слышать разные оправдания, одно хуже другого. «Но должна сказать, что, по-моему, ты дала достойный ответ», — заметила Туэссон.
«Да, конечно», — подхватила Лилия, «особенно когда говорила, как важно сменить обстановку. Я чуть было не попалась на эту удочку. Если бы она в тот момент не смотрела в сторону, поставила бы 10 баллов, а так только 7».
Остальные рассмеялись.
«Окей, окей, окей»,
— вмешалась Соня, и Фабиан понял, что она совсем пьяна.
«Хотите услышать правду? Хотите?»
«Да!» — закричали все.
«Окей, дело обстоит так. Наш брак с Фабианом последние годы все больше и больше стал напоминать гостевой, хотя мы спим в одной постели».
Соня обвела взглядом сотрапезников, молча ждавших продолжения.
«Но поскольку мы по-прежнему любим друг друга больше всего на свете, мы решились на реальные изменения. Начать сначала и попытаться все вернуть. Выпьем!»
Она подняла бокал, и все ей восторженно зааплодировали.
«Я бы поставила 15 баллов», — сказала Лилия, а Фабиан почувствовал, что Соня права и что он очень сильно ее любит.
К тому моменту, когда у Фабиана зазвонил мобильный, он успел напрочь забыть, что они расследуют сложное дело, и сначала не хотел отвечать. Потом увидел, что звонят с датского номера.
«Привет, это Мэтта Луиза Рисгор с заправки», —
объяснил голос на другом конце провода, и в памяти Фабиана всплыла губа с пирсингом.
«Он здесь», —
продолжила девушка, но разговор прервался.